говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христианский Египет. История и современность. Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов. Святой великомученик Георгий. В христианской церкви почитается много воинов, которые прославились не только своими ратными подвигами, но и подвигами веры, подвигами исповедничества и мученичества за Христа. Святые воины – это герои Отечества земного и святые Отечества небесного. Воинская служба, жертвенная по своей сути, воин идет умирать, чтобы другие жили. Святой великомученик Георгий, принявший смерть в начале IV века, хорошо известен и почитается как покровитель воинов. В иконографии святой Георгий изображается сидящим на белом коне. Святой своим копьем пронзает змея. Еще со времен Дмитрия Донского великомученик Георгий почитался как святой покровитель Москвы. Сегодня гость нашей студии – бывший воин, а ныне священник, иерей Георгий Безик, клирик храма в честь преподобного Андрея Рублева в Раменках. Отец Георгий – полковник в отставке, профессор Академии военных наук, председатель Ассоциации выпускников высших богословских курсов при Московской духовной академии. Во время исторической экспедиции по пути цесаревича Николая, которая прошла в Египте осенью 2019 года, отец Георгий собирал сведения о святых воинах, которые почитаются в Коптской церкви, изображения которых мы видели в каждом храме. Отец Георгий, расскажите, пожалуйста, за какие подвиги мы почитаем воинов как святых? Не могли бы вы поделиться своими впечатлениями о поездке в Египет? А какие святые воины почитаются в Коптской церкви?
С начала предпринятой нашей экспедиции в Нижнем Египте, Каире, Нитрийской и Скитской пустыне, Александрии, Фаюме, Ливийской пустыне, восточной части Сахары. Как мы видим, в Египте очень много воинов, причисленных к лику святых. Почему много воинов, причисленных к лику святых, считаются и почитаются очень не только в России, но и в Египте и в других странах? Прежде всего, потому что это святые, которые, не щадя своего живота, своей жизни, отдали ее за других людей, и поэтому они причислены к лику святых. В России мы знаем русских святых, это святого благоверного князя Александра Невского, святого праведного воина Федора Ушакова и других. А среди святых воинов Египта мы здесь во время нашей экспедиции встречали в монастырях и храмах, изображенных на фресках, на иконах. Это таких святых, как святой великомученик Георгий Победоносец, святой Меркурий, святой Исхирос, святой Мина, святой Виктор, святой Федор, святой Якоб, святой Исидор, святой Абадир, святой Илиос и многих других. Иконы с изображением всадников-воинов есть почти практически во всех монастырях, храмах, которые мы посетили. Это целый сон мучеников-воинов, ставшим святыми христианской церкви. И притом нас очень поразило их глубокое почитание земле египетской. Практически по несколько икон в каждом храме. Мы посетили монастырь святого Павла Фивейского, в котором были фрески 18 века. А сам храм относится к 4 веку. В этом храме нас очень поразило изображение на фресках многих святых воинов, всадников с копьем в руках и мечами, которых причислили к лику святых. Это такие воины, как святой Георгий, святой Феодор, Виктор, Мина, Якоб, Исхирос, Исидор, Абадир, Юлиос. И при входе в храм мы увидели, что на куполе изображены все именно эти святые, всадники-воины. И когда мы спросили у местного монаха, почему так много святых, он ответил, что это воины, мученики, победители, и они очень почитаются в египетском народе. Эту фреску с изображением святых воинов, всадников, победителей, изобразил Абу-Ан Масия в 17-18 веке. И они украшают этот храм. И мы были очень поражены их почитанием и этими фресками, которые сохранились до наших дней. Ну вот можно остановиться на таких местных святых, почитаемых в христианском мире, как святой Мина. Он изображается в одном монастыре, мы видели в полный рост, а в другом мы видели его как всадник с мечом в руках. И причем он изображается с верблюдами. Почему? Потому что, когда переносили благочестивые христиане Египта мощи Мина, чтобы уберечь от преследователей, то верблюды остановились. А до этого люди не знали, куда их отвезти, где их сохранить. И верблюды остановились, указывая, как бы, что необходимо мощи скрыть именно здесь. Затем вот нас поразили иконы святых великомучеников, воинов, например, как Исхирос. Это в переводе на русский язык означает «сильный». На этой иконе изображается человеческая фигура с короной царского рода. Тем самым изображается победа добра над злом. Этот святой был воин римского войска. Еще вот святой Меркурий – это Абу Сеофей. Он явился на соборе, и на иконе он изображен с копьем поражающего царя Юлиана Отступника, как исповедующего неправильно веру. И таких святых в Египте очень много, и о них можно много рассказывать и молиться перед этими иконами.
Отец Георгий, вы носите имя святого великомученика, который хорошо известен в христианском мире. Расскажите, пожалуйста, о почитании святого великомученика Георгия в России и Египте.
Святой Георгий Победоносец, христианский святой, великомученик, наиболее почитаемый святой с таким именем и один из наиболее известных святых в христианском мире. Он почитается православной, католической, англиканской, лютеранской и древневосточных церквах. Святой Георгий известен исламским народам Африки и Ближнего Востока, и он известен под именами Джирджис Аль-Хидр Абу Гиргис или Мар Гиргис. Большое почитание святого Георгия на Руси. На Руси с древних времен святой Георгий почитался под именем Юрия или Егория. А в 1030-х годах великий князь Ярослав основал в Киеве и Новгороде монастыри святого Георгия, Юрьев монастырь, и повелел по всей Руси творите праздник святого Георгия. 26 ноября. В русской народной культуре Георгия почитали как покровителя воинов, земледельцев и скотоводов. 23 апреля и 26 ноября, это по старому стилю, известны под именем весеннего и осеннего дней святого Георгия. Весенний Юрьев день, например, крестьяне первый раз после зимы выгоняли скот на поля. И изображения святого Георгия встречаются издревле на великокняжеских монетах и печатях. Кроме этого, почитание святого Георгия в Египте очень велико. Много храмов и монастырей этого святого. А мужское имя Гергис, Георгий, почти то же, как у нас в России распространено имя Иоанн или Николай. Вы представляете, в Каире самый большой собор назван в честь святого Георгия. И рядом с этим собором мы видели станцию метро, которая называется Мар Гергис. Представляете, в центре мусульманской столицы станция метро Святой Георгий. Это нигде больше такого нет. Святой Георгий жил в III веке. Средневизантийские жития святого говорят нам о том, что он родился в Каппадокии. Мать Георгия была христианкой, а отец – язычником. Отец у него был крупный военачальник и с детства обучал его воинскому искусству и рано привлек его к прохождению воинской службы и хотел, чтобы его сын пошел по его стопам. Георгий служил трибуном в когорте непобедимых и принимал участие в персидском походе Галерия в 296 году. В 303 году Диоклетиан издал эдикт, направленный против христиан, за отказ принести жертвоприношение языческим богам. За это полагалась смертельная казнь. В начале IV века Георгий уже командовал когортой воинов Римской империи, которая дислоцировалась в крепости под названием Вавилон, на месте, где была построена столица Египта Каир. Стены крепости сохранились до сих пор на территории старого Каира. В 303 году Диоклетиан после издания своего эдикта начал большое гонение на христиан. И святой Георгий решил открыто исповедать свою христианскую веру. Святой Георгий был тысяченачальником, и его Диоклетиан уважал за его храбрость и за его личные подвиги. Георгий во время допроса исповедовал свою веру и обличил многобожие императора. И мы, когда были в Старом Каире, видели крепость, и в которой находилась часовня, где проходило мучение и содержание под арестом святого великомученика Георгия Победоносца. В 30-е годы I века римляне построили в Каире мощную крепость. Позднее крепость перестала существовать, а на ее месте в IV веке был построен монастырь в честь святого. Главный храм Георгиевского монастыря в Каире представляет собой грандиозное сооружение, основная часть которого – перестроенная римская крепость. Всего в храме 4 этажа, 2 из которых вросли в землю. В самом верхнем храме находится одна из главных святынь монастыря – чудотворная икона великомученика Георгия, написанная еще в IV веке, которую почитают даже мусульмане. Когда в 1904 году в храме был пожар, в огне погибло все убранство. Иконостас церковной утварью, облачение. Но, однако, во время пожара этот образ уцелел. Этажом ниже находится часовня, как я говорил, в честь Георгия Победоносца. В нем хранятся столб, к которому был привязан святой великомученик во время мучения, железные оковы, стрелы, плетни, которыми его бичевали. Но это были орудия пыток не настоящие, но сделанные для экспозиции по образцу настоящих. Здесь также представлено колесо с шипами, которыми терзали тело святого Георгия Победоносца. И здесь находится икона с клеймами, на которых изображены страдания святого. В настоящее время стены крепости сохранились до сих пор на территории старого Каира. Поскольку святой Георгий Победоносец был римлянином, то до окончания суда он мог рассматриваться только в Риме. И дело Диоклетиан решил рассматривать лично, как я говорил. Поэтому он заставил долго избивать святого Георгия и пытать, подвергая его разным мучениям. Во время жесточайших истязаний святого Георгия укреплял ангел, и он оставался жив, чтобы продолжить свидетельство об истинной вере. Но Диоклетиан, подобно фараону, запнулся в своем упорстве, видя, что действия Георгия подтверждают истинность его веры, что он не раскаивался и все более ожесточался. Даже такое чудо, как воскрешение мертвеца святым Георгием по молитвам святого, не убедило Диоклетиана. И после восьмидневных тяжких мучений в 303 году император Диоклетиан велел обезглавить святого Георгия. Но эта видимая победа на самом деле явилась поражением язычества, так как кровь мучеников, по словам Тертуллиана, является семенем христианства. Годы кровавых гонений церковь духовно крепла и возрастала. Воина Георгия за его особо тяжелые страдания наименовали великомучеником и победоносцем. Вследствие этот эпитет будет переосмыслен в связи с другим чудом, связанным с именем этого святого. Каким? А именно с победой над ужасным змеем, который установил день на сидение чудовищу, жители города вынуждены были отдавать одного юношу или одну девушку. Узнав о тиране монстра над людьми, святой Георгий копьем убил змея, а жители города, пораженные этим чудом, стали принимать после этого святое крещение. Поэтому на иконах великомученика Георгия изображается поражающим змея. Учитывая, что змей в христианской символике олицетворяет собой дьявола, то эту победу над чудовищем можно истолковать не только буквально, но и аллегорически, что для христиан является преимущественной интерпретацией. Наша брань, как говорится в Святом Писании, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Русские путешественники издревно ездили по этим святым местам, и мы идем маршрутом 1890 года по пути цесаревича Николая Александровича Романова, посетившего Египет в ходе кругосветного плавания. И неудивительно, что святой Георгий изображен на гербе Москвы и России. Москва – это Третий Рим. Именно на Москву и на всю Россию возложена миссия по борьбе с вселенским злом. И святой великомученик Георгий вместе с воинством Царя Небесного помогает Церкви земной в этой тяжелейшей борьбе. Всем, кто носит имя святого Георгия Победоносца, пусть воскресший Христос, жизнодавец, по молитвам вашего небесного покровителя дарует вам мир, тишину, здравие и спасение, и во всем благое поспешение. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето.
Нашу беседу продолжает иерей Николай Свяченко, руководитель отдела по миссионерскому и молодежному служению Гатчинской епархии, клирик Покровского собора города Гатчины, участник исторической экспедиции по пути цесаревича Николая. Мы попросили отца Николая рассказать о том, в чем состоит духовный смысл паломничества.
Говоря о паломничестве, мы, конечно, должны выделить несколько важных моментов. Во-первых, то, что паломничество отличается от любой туристической поездки, от любого такого любопытного желания человека посмотреть какое-то особенное место. То есть паломничество должно начинаться с того, что человек имеет веру, христианскую веру, он знает, куда он едет, он знает, кому он едет, то есть он имеет определенное представление о личности человека, которому посвящено то или иное место, которое он будет посещать. И поэтому, посещая святое место, мы всегда знаем о том, что оно связано с этим человеком или с этой личностью, которой мы как бы едем навстречу. Конечно же, если речь идет об Иисусе Христе или Божьей Матери, то здесь это для нас самая драгоценная святыня, поскольку Христос, как это, допустим, Палестина, или здесь, когда мы были в Египте, мы понимаем, что своими святыми стопами Христос ходил по этой земле, что эта земля освящена его ногами, и просто приобщиться к этой местности, к тому, что видел Христос или Божья Матерь, является уже для нас определенной благодатью. Мы как бы учимся смотреть их глазами на то, что окружало их тогда, может быть, и в какой-то мере начиная понимать, почему Христос сказал тогда одно, а в другой момент другое. Перед ним были вот примерно эти же обстоятельства жизненные, эти же люди, ну, в своей общности, такой же климат, да, примерно такая же погода. И вот в этой обстановке уже слова Евангелия, какие-то образы Христа, или когда мы читаем, например, о жизни преподобных отцов, пустыножителей, когда мы оказываемся на месте либо их подвигов, на месте их жития, на месте их погребения, то также нам с определенной стороны открывается собственный их жизненный путь, открывается, часто мне люди рассказывали, я сам замечал, как и некоторые какие-то писания, какие-то труды этих отцов становятся более доступны для понимания. Конечно же, сам человек, как сама личность святого, как-то более близко ощущается в этот момент, и чувствуешь его благодать и присутствие. Конечно, посещать святые места без веры, без понимания, куда ты едешь и зачем ты едешь, ну, просто бывает часто бессмысленно. Хотя я встречал иногда и примеры того, как человек, ну вот, желая культурно обогатиться во время паломнической поездки, первый раз исповедовался, первый раз причащался, потому что какая-то вот особенная благодать касалась сердца человека, и человек раскрывался. Это вот особые чудеса, которые происходят в жизни людей, я их вижу иногда, и для меня остается это по-прежнему вот нераскрытым. Но это то, что мы не можем никак предугадать, произойдет это или нет. То есть надеяться на чудо уже, ну, здесь мы можем и должны об этом молиться. Но если говорить о самих себе, то, конечно, надо стараться подходить к любой паломнической поездке с вот максимальным пониманием, с предварительной молитвой, относясь к ней не как к развлечению, не как к какому-то моменту туристического посещения, а как к тому, ну, определенному фактору познанию этого святого, его личности или к богопознанию даже, который с какой-то стороны открывается человеку. Ну, так вот я лично о себе могу сказать, поэтому лично я, когда у меня есть возможность, я стараюсь участвовать как паломник в святые места, особенно имеющие отношение к древним святыням, к древним христианским очень важным местам, связанным с жизнью, деятельностью Иисуса Христа, Божьей Матери и древних святых.
В заключении программы прозвучит копское духовное песнопение, посвященное великомученику Георгию.
السلام لك يا جيورجيوس ذو الاسم العظيم اختارك الرب يسوع ذكرك في الأقاليم
تقدم أيها المختار إلى داديانوس وأفسدكم
رأك دديان على وجهك النعمة جميلا في شخصك تضي مثل النجمة
قالك يا مختار أنت من أي مكان أنا لي ثلاثة أعوان ما رأيت مثلك إنسان
فما حاجتك عندي حتى أتيت الآن تعالى واخبرني أنت من أي مكان
فحق يا صرفك تخبرني يا إنسان عن آبك وجدك كان وزيرك أو سلطان
فقال لجيورجيوس أنا ابن أناستاسيوس وأنا عبد لربي إيسوس بخريستوس
كبدك يا بلدنا نسبتنا في فلسطين فيها مربانا وفيها مقيمين
فقلوا داديانوس تعالى عبد لوسان وبخر يا محروس وأنا أكتب لك فرمان
فقال له جيورجيوس أنا نسل الكرام كيف تأمرني يا منبوس أن أعبد الأوثان
فأمر داديانوس بعذاب القديس والأجناد قد عروا وضربوه بالدبابيس
يقاسي في الأتعاب واحتمل كل شدة في محبة رب الأرباب
ثلاثمائة قد مات على اسمه القدس حبا في رب القوات المحيي كل النفوس
وفي رابع موتى مضى بالتهليل وأخذ الشهادة ودل سبع أكاليل
ظفر بالنعمة من عند الرب القدس ونال إكليل الشهادة بشوي سبقورو جيورجيوس
سلام لك يا بطل يا قائد كل الفرسان يا من أجلك أزياء
Мы благодарим Иерея Георгия Безика, клирика храма в честь преподобного Андрея Рублева в Раменках, Иерея Николая Свяченко, клирика Покровского собора города Гатчины, за участие в программе.
في قبره شهادة حية على قيامته طول العصور أم المسيح وبيها نقوم هنحيا معاه في الأبدية
Вы слушали программу «Христианский Египет. История и современность».
أم المسيح من الأموات افرحوا يا كل
Программа создана при поддержке гранта Фонда президентских грантов.
Круглосуточно в эфире православное радио «Радонеж». 72-92 FM. За 11,5 веков своего существования наша страна выиграла сотни больших сражений. Слава русского оружия, овеянная чистой верой русского человека, известна всему миру. На радио «Радонеж» прозвучит программа авторских передач доктора исторических наук Дмитрия Михайловича Володихина «Величайшие битвы России». Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов. Она посвящается памяти павших воинов. Ибо сказал поэт: «Над пожарищем ночь блекнет, брезжит отдаленный свет, на костях героев крепнет русский становой хребет».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Сегодня мы побеседуем об одном из крупнейших триумфов русского оружия во всей истории войн Руси, России, и вместе с тем о триумфе, который незаслуженно забыт. Я имею в виду битву 1500 года на реке Ведроши. Многие ли из вас вспомнили, о чем идет речь? Знаете ли, в учебниках по истории средней школы нет ни такого параграфа, и слово-то это встречается в одном учебнике на 10, может быть. Надо сказать, что не особенно часто оно встречается и в вузовских учебниках по истории. Почему? Это вот все та же неприятная историко-политическая или, если угодно, историко-идеологическая тенденция советского времени. Давайте не задевать титульные народы союзных республик. Вот есть Литовская ССР, но что же мы будем задевать литовцев? И это, конечно, приводило к тому, что замечательные успехи политические, военные, одержанные в борьбе с литовцами, или, правильнее сказать, литвинами, они затушевывались, уходили на второй план или вовсе исчезали со страниц не только научно-популярных и учебных изданий, но также и со страниц изданий академических, чисто научных. Мне много раз приходилось выступать с докладами, лекциями по поводу российско-литовских войн. Они начались в 15 веке и продолжались чрезвычайно долго, пока не закончились полным исчезновением Речи Посполитой, а вместе с тем его восточной составляющей Великого княжества Литовского при Екатерине II. Это противостояние длилось столетиями. Оно представляет собой одно из самых масштабных событий, или, если угодно, один из самых масштабных политических процессов в истории Европы. Ну вот, например, походы французских королей в Италию, там, где они сталкивались с интересами империи Габсбургов, то есть фактически с австрийскими и испанскими войсками чаще всего, это одно из ключевых событий, вернее сказать, процессов в военно-политической истории Западной Европы. Борьба Москвы и Вильно – это один из ключевых процессов в военно-политической истории Восточной Европы, и ни в коем случае не надо преуменьшать масштабов этого противостояния. Фактически, для Восточной Европы на протяжении веков этот процесс – это противостояние было чуть ли не решающим для колоссального региона на тысячи и тысячи километров. Ну, начнем издалека. Что такое Великое княжество Литовское? Территория, которая вовсе не была населена этническими литовцами. Вообще, генезис балтских народов – вопрос очень сложный. И, не будучи специалистом в этой сфере, я не буду его задевать. Для тех, кто желает обратиться к Википедии, посмотреть, что такое жемайты, акшайты. Это те народы, которые сейчас в основном населяют Литву. И в старину, собственно, ареал их расселения был, ну, может быть, не намного больше, чем сейчас. Надо сказать, что воинственные жмуть, это жемайты, и иные этнические литовцы, будущие акшайты, это относительно небольшая часть в составе Великого княжества Литовского. Они приобрели воинственность в XIII веке, и их напору подвергались польские земли, земли, занятые немецкими завоевателями, русские земли. До второй половины XIV века большинство литовцев – язычники, небольшая часть – православные. А вот в XIV веке происходит перелом в их истории. Прежде всего, им под ноги ложатся колоссальные просторы Руси. Русь западная, Русь южная, прежде всего, готова пойти под литовцев, поскольку в военном союзе с ними она может более или менее противостоять экспансии Орды. Северо-восточная Русь одна, ей приходится установить зависимость от Орды. Юго-западная Русь может найти себе серьезного союзника, и поэтому она этого союзника и берет. Князья Рюриковича вступают в брачные связи с литовскими князьями из дома Гедимина, Гедиминовичами. И через некоторое время выясняется то, что к относительно небольшой по территории Литве присоединены те части Руси, которые были элементами империи Рюриковичей домонгольской, которые превосходят, собственно, этническую Литву во много раз. И русские, православные, также во много раз превосходят по численности этнических литовцев. Вместе с тем, власть принадлежит династии Гедимина, и Гедиминовичи сидят во многих городах, вытеснив оттуда Рюриковичей. Поскольку на второй половине XIV века на территории Великого княжества Литовского распространяется католичество, и территория Великого княжества Литовского испытывает на себе несколько волн попытки насильственного перевода в католицизм или, так или иначе, политического давления, с помощью которого пытались распространить католицизм не только на язычников, но и на православное население. Вот этот вероисповедный момент представляет собой очень серьезную проблему для правителей Великого княжества Литовского. Кто такие подданные их? Вот их-то и следует называть литвины вне зависимости от этнической принадлежности. Это не только жмуть, это не только, собственно, те, кого сейчас зовут аукшайты. Это и русские, еще нет пока ни украинцев, ни белорусов. Это и татары, которые попали в подданство. Все это литвины, то есть подданные великого князя Литовского. Колоссальное государство, Великое княжество Литовское, набирает сил для экспансии на юг и на восток и прирастает, прежде всего, землями Руси. В какой-то момент, в 15 веке, наверное, при великом князе Витовте, был шанс, что вообще Русь будет объединена из Вильна, а не из Москвы. Москва в этот момент погрязла в войнах тяжелейшей внутренней междоусобной войны, ослабела, как раз Великое княжество Литовское было на подъеме. Но в 1449 году был показан предел расширению Великого княжества Литовского. Москва и Литва заключили договор, в соответствии с которым, представьте себе, Вязьма литовская, Торопец литовский, Смоленск литовский, Чернигов литовский, Киев литовский, Брянск и тот литовский. И надо сказать, что Северская земля и значительная часть небольших княжеств, расположенных по реке Оке, вот представьте себе, Ока, это, можно сказать, сердце современной России, это тоже владение великого князя Литовского. Я бы даже сказал, что Рязанщина, также не являясь, безусловно, владением великого князя Литовского, тем не менее, испытывает элементы политической зависимости от него. Литва – это государство-мастодонт, тяжеловес. Если не считать империи Габсбургов, то, наверное, это самое крупное государство Европы, а может быть и просто самое крупное государство Европы. И в этом смысле, конечно, Великое княжество Московское слабее гораздо. Но поскольку Литва в этническом отношении не едина, в вероисповедном отношении не едина, имеет сильных внешних врагов, то и мощь этого государства непрочна. Напротив, при Иване III в конце XV века происходит взрывное объединение русских земель. И Москва, Тверь, Вятка, Новгород, земли ростовские, ярославские, которые еще сохраняли элементы независимости, становятся одним колоссальным московским государством, то бишь Россией. Они становятся той страной, в которой мы сейчас живем. Наша страна родилась из хаоса, политической раздробленности Руси, именно при великом объединителе, при Иване III, за это честь ему и слава. И Иван III совершил два крупнейших военных деяния. Во-первых, он выдержал борьбу с Большой Ордой, самым крупным, самым опасным осколком Золотой Орды. И в этом году исполняется 540 лет Великой Победе, большой оборонительной операции, которая вошла в русские источники под названием «Стояние на Угре» 1480 года. Избавившись от мощи ордынской, от зависимости от Большой Орды, от угрозы нападения на южные земли русские, Иван III перенес основную мощь своих военно-политических ресурсов на западно-литовский рубеж для борьбы за отвоевание русских земель, когда-то принадлежавших династии Рюриковичей, когда-то составлявших домонгольскую Древнюю Русь, государство, которое сейчас порой называют империей Рюриковичей. На этом пути, сначала велась такая скрытая пограничная война. Две стороны обменивались ударами, испытывали силу друг друга. Затем в 1492 году войска Ивана III начали войну открытую. В этом столкновении литовцы потерпели полное поражение. Государство Мастодонт получило нокаут. Представьте себе, что человеку встретился мамонт по дороге, и после нескольких ударов кулака мамонт завалился на бок, а потом на спину и начинает дергать своими огромными мохнатыми ногами в воздухе. Вот примерно Литва, 1494 год. Тогда была отвоевана Вязьма. Отвоевал ее замечательный полководец, князь Даниил Васильевич Ченя. Кстати, князь Гедиминова дома, перешедший на службу в Москве. Для тех времен была не редкость, что Гедиминовичи, которые не хотели тяжелой обременительной власти Вильна, переходили к Москве. В 1500 году начинается уже не пробная война, а война гораздо более серьезная, масштабная, потребовавшая всех военно-политических ресурсов России, поскольку именно тогда решалось, кто будет доминировать в Восточной Европе и кому будут принадлежать земли на востоке Великого княжества Литовского. Относительно недавно приобретенные, перешедшие под руку Вильна, русские православные земли. Через них как раз прокатилась очередная судорога попытки Вильна опять обрушить католицизм на бедные головы русского народа. И в результате сразу несколько удельных князей, которые до этого момента признавали власть Вильна, перешли на службу Москвы. Москва отправила свои войска, и вот в этот момент создалась ситуация, когда возможно и необходимо генеральное сражение, когда две державы должны вывести лучшие свои силы в поле и решить там, кто сильнее. Россия по приказу Ивана III отправила сразу несколько ратей в поле. Одна рать вышла из Новгорода, другая из Пскова, обрушившись на восточное владение Великого княжества Литовского. Юрий Захарич Кошкин из древнего боярского рода, собственно, его прямые потомки это Романовы, династия Романовых. Его брат Яков Захарич Кошкин с двумя большими армиями выходит в поле. Яков берет Брянск, Юрий берет Дорогобуж. И Дорогобуж – это уже смертельная опасность для Великого княжества Литовского. Это город, находящийся относительно недалеко от Смоленска. И опираясь на вот этот форпост, Россия может начать бороться за Смоленск. А Смоленск – это величайшая драгоценность на востоке Великого княжества Литовского. Город, за который Вильна готов биться смертным боем. Отразить удары сразу Новгородской, Псковской рати, корпуса Якова Захарича, Кошкина, а Великое княжество Литовское не может, потому что очень уж неповоротливая военная машина, а вот Иван III создал великолепную мобилизационную машину России, и поэтому решают основные силы бросить на Дорогобуж в общем направлении против легкой рати под командой Юрия Захаровича Кошкина. Великий князь Литовский направляет против него гетмана Острожского с большими силами. Гетман Литовский, князь Константин Иванович Острожский, пополняет свою армию полком смолян и движется в сторону Дорогобужа. Кошкин узнает о приближении гетмана и вызывает подмогу. Иван III высылает на подмогу силу тяжкую. Князь Даниил Васильевич Щеня, о котором мы уже говорили, завоеватель Вязьмы, и, кстати, до этого еще и завоеватель Вятки, является незамедлительно с большой армией. У него вся Тверская сила, у него часть государева двора Ивана III. И он, кроме того, берет под свою команду легкий корпус Кошкина. То есть вот получается так, что навстречу Острожскому с его лучшими силами Великого княжества Литовского идет Щеня с лучшими силами Великого княжества Московского. Я не буду вас утомлять перечислением того, как чрезвычайно сложно и, надо сказать, гипотетическими методами теоретизирования логики высчитывается численность тех и других войск. Сразу скажу, что точную цифру никто не даст. Приблизительно. Щеня мог располагать контингентом от 7 до 12 тысяч человек, и в основном это кавалерия. Литовцы, вернее, литвины под командой князя Острожского располагали воинством где-то от 6 до 9 тысяч человек, и это была и кавалерия, и пехота. Острожский, собирая данные о русском войске, колеблется. Ему ранее сообщали, что корпус Кошкина намного слабее его рати, но новый захваченный язык говорит, что теперь противник гетмана уже не Кошкин, а Щеня. Щеня в силе тяжкой. Этому языку то ли Острожский не верит, то ли верит отчасти и в какой-то степени полагается на собственную удаль. Ну как же не идти вперед, когда собрался весь цвет литвинского рыцарства? Гетман двигается дальше. У деревни Лопатина он получает точные данные, теперь знает железное. Его ждут московские полки, изготовившиеся к бою. Тем не менее, он продолжает наступление и проходит на протяжении нескольких часов через крайне неудобную для марша лесистую местность, утомляя войска. Его ведет этот самый задор, желание нанести решающий удар, и он действует несколько безрассудно. Вот он выходит на опушку леса у берега речки Ведрош. Она находится, ну, сейчас-то Смоленская область, и там сейчас поклонный крест и небольшой, очень скромный памятник, приблизительно на месте Ведрошской битвы. В этом месте, честно вам скажу, не хватает серьезного мемориала. Если бы это была Финляндия или Испания, там бы давным-давно отгрохали памятник, которому автобусами возили бы школьников на поклон. У нас об этом великом сражении, к сожалению, забывают. И мало что делается для того, чтобы прославить это святое в гражданском смысле место. Ну, так или иначе, передовой отряд князя Щени переходит через реку, завязывает сражение, после упорной схватки отступает на другой берег под защиту основных сил, увлекает за собой литвинов. Это, знаете ли, ход, который русские позаимствовали из ордынской воинской тактики. Дать бой, показать тыл для того, чтобы воодушевленный противник ринулся вперед, не размышляя, что ждет его впереди, и заманить его в ловушку. Ну, так, собственно, и произошло. Кто эту первичную работу выполнил? Либо тот же самый Кошкин, который в рати Щеня возглавил сторожевой полк, либо знаменитый князь Михаил Федорович Телятевский, который возглавлял передовой полк рати Щеня. Сейчас мы этого точно определить не можем. Так или иначе, усталые отряды гетмана Острожского, вот они совершили огромный марш, сосредотачивались на опушке, сражались с передовым отрядом Щеня. Сейчас эти усталые люди бросаются вперед, форсируют речку Ведрош. Очевидно, это небольшая речка, там чуть ли не ручей. Вступают в бой с главными силами Москвы. Сражение носит ожесточеннейший характер. Как говорили в старину, прямое дело. То есть, безо всякой хитрости, сцепились в рукопашную, идет страшный кровавый бой. Обе стороны несут тяжелые потери. Но Острожский при этом действует, очертя голову. А Щеня размышляет над тем, как ему правильно выстроить это сражение. Поэтому по приказу Щения один отряд из его сил разрушает за спиной у литвинов мост, а другой наносит врагу удар во фланг или даже в тыл из засады. Это важный момент, стоит его подчеркнуть. Щеня не оставляет командование, увлекшись задором боевого столкновения. Он обыгрывает литовского командующего на доске тактических шахмат. Талант его ложится в основу победы точно так же, как стратегический гений Ивана III, который смог создать вот эту блестящую мобилизационную машину, и точно так же, как стойкость и дисциплина рядовых воинов, младших воевод. В итоге гетманские полки окружены и сдаются. Небольшая часть смогла избегнуть окружения и ушла, но большинство полководцев попало в плен, в том числе сам князь Константин Иванович Острожский и еще несколько знатнейших аристократов Великого княжества Литовского. Более того, те, кто бежал, тонут в речке. Лагерь, то есть обоз Острожского, достается победителям как трофей. И летописи говорят о том, что литвины потеряли в этой битве около 5000 человек. Это разгром, это военная катастрофа. Поражение на Ведрыше приводит к деморализации неприятеля. Оно лишает его примерно на год возможности оказывать мощное организованное сопротивление России. А надо сказать, что через год, в 1501 году, под Мстиславлем, литвины опять потерпят поражение. И в результате целый ряд новых городов и замков сдается воеводам Ивана III. Надо сказать, что литвины были тогда в ужасе, потому что, по их подсчетам, города и замки сдавались десятками. Они считают, что за 1500 год они потеряли около 60 больших городов, малых и замков. Фактически, кампания 1500 года оборачивается для Великого княжества Литовского пробоиной ниже ватерлинии, которая лишает его возможности полноценно вести боевые действия. И в данном случае мы можем говорить о том, что долгое стремление Литвы на восток, которое с 13-го, в особенности в 14 веке, в первой половине 15 века, казалось совершенно необратимым, встало именно здесь, на Смоленской земле, на речке Ведрыш. Собственно, само это сражение памятно было в дореволюционный период. Впоследствии о нем начали забывать, и тем не менее. Вот тот скромный памятник, который установлен близ села Алексино с надписью «Поле Ведрышской битвы 1500 года», это, знаете ли, свидетельство о том, что мы плохо помним нашу военную историю и мало ценим подвиги наших предков. Надо поставить еще один памятник, словесный, на страницах учебников. По сию пору учебная литература за редким исключением избегает рассказа о великом боевом успехе России. А Ведрышская битва – величайший среди полевых сражений успех русского оружия в борьбе с Великим княжеством Литовским. И не только в 15-м столетии, но и на протяжении громадного хронологического отрезка от Александра Невского, разбившего когда-то литовских князей при Торопце, Зиже и Усвяти в 1245 году, до князя Пожарского, отбившего корпус Хаткевича от Москвы. То есть, в общем, с середины 13 века по начало 17 века самый значительный полевой триумф русско-литовской борьбы – именно победа на Ведрыше. Честно можем поставить ее в один ряд с Полтавой, скажем, с Ледовым побоищем, с победой Суворова на Рымнике, и это не будет преувеличением. Поэтому я хотел бы, дорогие радиослушатели, чтобы вы запомнили это неказистое, можно сказать, некудрявое слово «Ведрыш» как обозначение одного из триумфов русского оружия. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Вы слушали передачу Дмитрия Михайловича Володихина из цикла «Величайшие битвы России. Программа создана при финансовой поддержке Фонда президентских грантов.
Высокопреосвященнейшем митрополите Филарете, честнем пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем причте люди, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О богохраними стране нашей, властях и воинстве я, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
Всяком граде, стране и верою живущих в них, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О благорастворении воздухов, о изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих, недугающих, страждущих, плененных и о спасении их, Господу помолимся.
Господи, помилуй.
О, избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.
Господи, помилуй.
Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.